Сегодня мы с вами поговорим о проблеме, которая очень волнует современное человечество, и есть о чем волноваться. Это проблема экологии. Есть причины для волнения. Уже, по-моему, не раз я вам говорил, что движется на бедный род человеческий, бедный потому, что он сам, оказывается, пилит и пилит непрерывно сук, на котором сидит. Причем с таким усердием, с завидным усердием, вы знаете, под градом, а он пилит. Уже говорят, что сук начал трещать очень угрожающе. Уже проходят процессы, которые в науке именуют необратимыми. Причем эти процессы не только уже вступили в стадию необратимости, но, и что еще более страшно, хотя, кажется, этого достаточно, но что еще более страшное, то, что эти процессы усугубляются, то есть идут не просто с той же самой силой движения, нет, а все с большим ускорением. Почему это ускорение никоим образом, никак невозможно оценить в каких-то цифрах. Даже наука не в состоянии оценить степень этого ускорения. Но что оно налицо, и что оно приобретает все более не только угрожающий, а уже смертельный характер, в этом никаких сомнений нет. Уже нет никаких сомнений. Единственное, кто не только не сомневается, а просто даже не обращает внимания. Просто не обращает внимания. Это политики. Политикам море по колено. У них совсем другие цели, но об этом мы еще поговорим с вами. А вот относительно проблем экологии несколько слов сказать нужно, с тем, чтобы мы могли ответить на вопрос, который интересует очень многих современных людей. Однажды в Соединенных Штатах была всемирная конференция, которая проходила под девизом «Наука, экология и религия». По-моему, вот так. Ну, неважно, суть дела именно в этом. Что обращает на себя внимание на этой конференции, я помню. Выступают, там было несколько десятков лауреатов Нобелевских премий. То есть эта конференция была на очень высоком уровне представительства. Что обратило на себя внимание на этой конференции? Тот факт, что эти ученые, так сказать, ну, величайшие, скажем, ученые своего времени, настоящего времени, знаете, как заводные какие игрушки, кончали свои выступления фактически о разных словах, но с одной и той же мыслью. Мы на настоящий момент не имеем никаких средств остановить негативный процесс, идущий в области природы в нашем мире. Поэтому мы задаем вопрос, что нам скажет религия? Мы сидим, про себя ухмыляемся, говорим, ничего себе, мы. Они, Бог знает, что делают, только настраивают всяких заводов, перерабатывающих, выпускающих всякие машины, всяких ракет и спутников, там миллионы, чего только делают. Да, испытания всевозможные. В общем, отравляют все, что можно отравить. Сточные всякие воды химии этими сточными водами наполняют буквально прекрасные оазисы живой воды. И теперь обращаются, что нам делать? Но, конечно, можно реагировать таким образом, но это не ответ. Это не ответ, это упрек, скорее. Посмотрите, что мы делаем. Но этот упрек не требуется произносить от лица церкви. Они сами говорят о нем. Сами ученые, сами говорят, да, причина совершенно ясна. Все это породил человек. Человек. И дальше почему-то куда-то увиливают. Что значит «породил человек»? Значит, его какое-то соответствующее состояние человека, его душевное состояние же. Ведь неужели не ясно, каждому ясно, что даже мое настроение и то, как меняет характер моей деятельности. даже просто настроение. А уж не говоря, если это не просто, так сказать, минутное какое-то состояние, когда я вспылил и, напротив, нахожусь в очень умиротворенном состоянии. Да, это все приходящие моменты. А когда вообще мое состояние приобретает однозначную ориентацию, вот тогда действительно здесь уже оказывается скрыта самая главная проблема. Потому что мое состояние может носить совершенно разный характер, взаимоисключающий. Какой? Вы знаете, что очень в высшей степени повинно, как мне кажется, вам может казаться иначе, западная богословская мысль, которая истолковала первые библейские слова, сказанные от Бога, о том, что человеку поручено делать, возделывать и хранить так природу. Истолковали это в том смысле, что человек является таким полновластным хозяином, для которого природа является не более как материалом, служащим для удовлетворения его нужд, о, если бы только нужд, для удовлетворения его алчности, его тщеславия, его пресыщенности. Вы слышите? Для удовлетворения его страстей. Вот в чем дело. Конечно, такого не было написано. Это бесспорно. Было написано другое. Толкование другое. Что человек – властитель над этим миром. Забыли, во-первых, какой человек, о каком человеке было сказано? Об Адаме первозданном, человеком, который не обладал еще этими нашими страстями жуткими, которые мы раздираем и убиваем друг друга. Так? Во-вторых, даже если это заповедь и продолжает оставаться, то на что должен ориентироваться падший человек? На что? На то отношение, которое имело место и должно иметь, и которое было у первозданного, бесстрастного, безгрешного человека. Видите, на что должен ориентироваться человек? Не на алчность, не на эту гордыню обладания, не на то, что вы будете богами в этом мире. Нет, нет, а вот на что. На то поведение, исполненное бесстрастия, речь идет о греховных, бесстрастия, смирение, если хотите, да. Отсутствие алчности – вот на что должна ориентироваться и деятельность человека падшего. К сожалению, еще раз вам говорю, хотя не было сказано тех жестких слов, которые приходится теперь произносить в адрес богословской мысли Запада, но именно эта мысль, где дана была трещина, а может быть не трещина, а целая брешь, какого рода? Когда человек вдруг ощутил себя полновластным хозяином. Только не хозяином, увы, о, если бы хозяином, а полновластным диктатором над природой. Вот откуда, если хотите, источники того отношения к природе, да, которое мы видим во всей силе, развилось и остается в нашей человеческой деятельности до сего дня. Ложное толкование Библии. Что говорит православие по этому поводу? Первое, о чем я сказал, мы должны ориентироваться на отношение первозданного человека к природе, возделывая, то есть преображая ее и украшая ее, и храни, то есть то, что потом повторено и повторяется каждым медиком, когда он кончает институт. Не навреди. Это закон, не навреди. Православие говорит и о другом, о другой вещи, которая чрезвычайно важна и которая как раз дает возможность нам осмысления вот этой темы, именуемой «Церковь и проблемы экологии». О чем оно говорит православие? Об удивительной, кстати, вещи. Удивительные, замечательные. я скажу вам, близкой по существу, не только уму, а, что самое любопытное, близкой сердцу даже человека. О чем же говорит оно? Все человеческое сообщество, все, не является чем-то рассыпанным, как часто вы слышите, горохом в мешке, а представляет из себя какое-то единое органическое соединение, единое тело. Но это было, если хотите, уделом мысли отдельных философов. И эта идея никоим образом не входила в сознание никого, не только политиков, которые до сих пор не принимают этого, но даже и философы далеко редкие, которые это принимали, а уж говорить о прочих вообще не приходится. Церковь утверждает, что не только человеческое все наше общество, а сама и природа в том числе, все вместе мы составляем единый живой организм. Да, я в своем организме могу постричь ногти. Он, женщины, еще что-то там придумывают своими бровями, волосами. Это они умеют, конечно, да. Тоже остригают все лишнее, да. Ну, понятно, по каким причинам. Пожалуйста. Ну, что же? Да. Но это что такое? То, что мешает, будем говорить, или то, что искажает, или то, что не дает человеку того образа, если хотите, тот, который в данном случае кажется наилучшим. Но самое главное, мы составляем единство с природой. И об этом нам все говорит. Что это сегодня такой кислый? Да, погода такая. Ах, погода! Ох, как интересно! Смотрите-ка, по радио объявляют какие-то там электромагнитные чего-то такое, я даже не знаю, какие-то особые там излучения, то от солнца, то, уж не знаю, от луны бывают или нет. Да. Так, и предупреждают все те, у кого сердца очень слабые, уязвимые, у кого гипертония. Вы слышите? Неужели это трудно понять? Это же очевидные вещи. Мы составляем по своему телу полное единство с природой. То есть сама природа мы, а не что-нибудь. А уже говорить о человеке, о человеческом сообществе, и вообще не приходится. Конечно, церковь заявляет, мы – тело. Он сказал, о церкви мы – тело Христово. Верно, церковь – тело Христово. Но и все человечество есть организм. Церковь только центральная, так сказать, закваска только всего этого организма. Почему закваска? Потому что здесь, в церкви, дается и верное понимание нашей человеческой жизни, так? И есть надежда, что в любой период существования церкви все-таки в ней присутствует в каждом человеке, в каждом христианине, а в некоторых особенно, присутствует элемент святыни, которого так не хватает вне церкви. Вот этот источник живой воды присутствует еще. Конечно, мы должны понимать, и, надеюсь, понимаем, что этот источник мощный, который начал бить могучим фонтаном в первом столетии, иссякает. Слышите? Иссякает. Был широкий поток. Посмотрите, как многие реки. Посмотрите, как они высыхают. Так и сейчас высыхает этот мощный источник живой воды. Но в чем же заключается наш ответ? Природа – это совсем не материал, с которым я могу делать все, что угодно. Все, что угодно – резать, колоть, пилить, строгать, жечь. Нет, нет, нет. Учти, это твой организм. Слышите? Это твой организм. Ты будешь ходить по гвоздям? Будешь отрезать себе пальцы вместе с ногтями? Что за безумие? Безумие? Что мы делаем? Природа, оказывается, наша часть. Точнее, мы – часть природы. Поэтому наше отношение к природе должно быть каковым? Как к своему телу. Мы тело моем, очищаем, если хотите, украшаем. Понятно?
Да.
Пожалуйста, так регулируйте и жизнь природы, насколько это возможно. Но нельзя ее калечить, нельзя издеваться над ней. Во имя чего?
Вам на это, вот наше рассуждение вам обязательно скажут. Ну, конечно, но мы же должны есть, пить. Как же может развиваться человеческий научно-технический прогресс? Как же это тогда мы можем, если мы будем смотреть и дрожать над каждой веточкой, над каждым цветочком и так далее, над каждым кусочком почвы? Как же мы тогда можем жить? И вот здесь, друзья мои, увы, мы опять должны сказать миру то, что уже... Я не знаю уж, в каком состоянии приходит, состояние удручения, что ли, повторять и повторять. Да, без нравственного и духовного освобождения от страстей ничего мы не сделаем. Мы возмущаемся тем, что губит природу. Пора бы возмутиться, как мы губим свое тело само. Что творится в мире? Сколько наркомании, сколько пьянства. А уж о самом главном даже, может быть, наверное, самое главное, скажу не своими словами, а скажу словами того великого, действительно святого, память которого вчера отмечалась. 14-е слово его лестницы называется «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Во! Здесь уж, извините, все. Тут человек сдается. Все. Чрево кричит: «Не могу больше!» Я говорю: «Молчи, паршивые! Не видишь, как вкусно это? Ничего не понимаешь?» Губим свое тело. Вот он источник, почему губим природу. Страсти, страсти и никакие рассуждения, вот наши рассуждения, ничем не помогут. Ну, давайте мне доказывайте, что объедаться – это вредно, что это очень дурно подействует на мою селезенку, на мою печенку, на мою поджелудочный желудок, на мои нервы, на психику, говорят, обжорство. На психику действует, ну еще бы, конечно. Правда, не говорят дальше, потому что выпало из сознания. Это разрушительным образом действует на дух человека. На дух человека. Об этом не говорят. Психикой все заканчивается. На дух, то есть самое сокровенное, самое главное, сам центральный источник всей жизнедеятельности человека во всех его параметрах. Дух. Попробуйте, говорите мне. А я смиренно скажу. Хотите? Смиренно скажу. Я не могу. Я немощный человек. Я не могу. Что же делать? Я смиряюсь. Видите, какой я духовный? Видите, достиг какого смирения? Я смиряюсь. Я не могу. Поэтому сейчас объедаюсь. Едва выползаю из-за стола. Я ж не могу. Представляете, какое великое дело. Осознание своей греховности и осознание своего бессилия. Не правда ли? Это отвечает законам духовной жизни или нет? Еще бы как. Конечно, отвечает. Ты не только сознаешь этот грех, но и сознаешь свое бессилие. Ура! Теперь можно прямо в рай, только ножки поднимай. Уже достиг святости, да? Слушайте, мы с вами касаемся в высшей степени серьезного вопроса. Страсти остаются непобедимыми в человеке по очень простой причине. Мы с ними не боремся. Раз. Не боремся и не смиряемся в борьбе, а не просто я сижу себе, уплетаю за обе щеки и говорю: я не могу. В борьбе, из борьбы только проистекает истинное смирение, а не из болтологии, не из пустословия.
Вот когда человек искренне борется. И нужно сказать, церковь утверждает единогласно в лице своих отцов. Все страсти, оказывается, могут быть побеждены в человеке, том, который борется, который прибегает к Богу, который смиряется перед лицом видения своего бессилия. Все страсти, слышите? Сон святых предстает перед нашим взором, который свидетельствует нам об этом. Из разбойников, из негодяев, из развратников, из обжор они достигали величайшей степени совершенства. Друзья мои, я обращаю вот на этот особенный момент, потому что к вам обязательно будут подходить смиреннейшие сосуды Божьи, которые будут говорить: «Не могу, ничего сделать не могу». И разводят руками. «Я грешный или я грешница, ничего не могу». Здорово звучит. Какое смирение. Ой, Боже мой. Прям невозможно даже. Вот где корень. Не можешь человек ты до сих пор, пока ты действительно не решился бороться с этим. И не прилагаешь усилий к этому. Тогда, конечно, сам Господь Бог тебе не поможет. Никто не поможет. Так и будешь в этой грязной луже лежать и барахтаться. Надо попытаться выползти. Бог тогда поможет каждому трудящемуся. «Ибо грядущего ко мне не изжену вон». Вот, оказывается, что говорит Бог. «Грядущего, а не сидящего на месте». Слышите? «Грядущего, а не сидящего». В чем, значит, суть церковного воззрения на экологическую проблему? В том, что человек до тех пор, пока он не борется со страстями в себе, он не сможет ничего и победить вовне. Ибо вся наша внешняя деятельность вся обусловлена нашим внутренним состоянием, обусловлена теми страстями, которые в нас присутствуют, теми добродетелями, которые человек вожделевает и хочет, и милостью Божией, когда приобретает. Все этим, ибо из источника сладкого истекает сладкая вода, из горького – горькая, но никак не наоборот. Опять евангельские слова, слова Христовы. Мы представляем из себя по церковному учению единый организм вместе с природой. Наше тело является частью природы, и наше, в частности, отношение к своему телу свидетельствует и о нашем отношении к природе. Если я, который весь живу только сладострастием, и желудку, и поджелудку, и языку своему, и вот гортанобесие, как именуется, очень хорошее. Видите, есть гортанобесие, есть чревобесие. Так, когда я весь порабощен этим, вы знаете, что происходит, кстати? Очерствление души. У человека кожа становится, знаете, то была тоненькая, становится толще, 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 и, наконец, непробиваема ни для какого сострадания. Для него ничего не стоит не только там губить природу, а губить людей. Ради выхода своей на одну копейку он не дрогнул и даже не почувствовал, может оставить умирать с голоду тысячи, сотни тысяч, я не знаю, сколько людей. Помните, по радио часто передали, не платят зарплату, задерживают там на месяца. И что же оказывается? Деньги есть, их кладут в банк, и они там жиреют. Люди от голода почти умирают, а он жиреет. Точно, как на заклание. Жиреет. Потом говорят, вот там его застрелили. Безумие. Вот оно, где безумие мира сего. Природа научно-технического прогресса, к сожалению, на 99,9 в периоде, но еще остается одна там, одна сотая, да, и 9 в периоде, проистекает не из того, чтобы действительно помочь человеку в его благой деятельности в этом мире, а совсем из других вещей. Из каких? 3С. Знаете? Знаете. Ава Дорофея. Славолюбие, сребролюбие, сластолюбие. Вот источники, импульсы. Факторы, определяющие направление научно-технического прогресса. Славолюбие, гордыня, тщеславие, стремление покорить окружающий мир, стать богами в нем. Сребролюбие, приобретение материальных благ, насколько все это только возможно. Насколько возможно только это. Сластолюбие. И говорить нечего. Комфорт. Нам нужен комфорт. Ради этого комфорта готов все губить, резать, пилить и уничтожать что угодно. Что угодно ради своего комфорта. Слышите, как замечательно. Как замечательно интерпретировал Ава Дорофей в этих трех словах, которые, кстати, не только у него повторяются. Они взяты еще из Евангелия, из искушений Христа. Они идут оттуда, апостол Иоанна Богослова. Вы знаете, источник, к сожалению, научно-техническую прежде, познать этот мир. На первых порах любопытство. А как это? А что это? Откуда это? Спрашивается, а зачем? С какой целью? Я могу любопытствовать об очень многом. Часто задают вопросы, приходится отвечать. Извините, а почему задаете? Что у вас случилось? Почему вас интересует, есть ли жизнь на Марсе или нет? По какой причине вас это беспокоит? В основном вопросы, очень много вопросов, которые не имеют никакого отношения к реальной человеческой жизни. Так вот, к великому сожалению, научно-технический прогресс, он, еще раз повторяю, в своей подавляющей, так сказать, деятельности, он обусловлен страстями, а не действительно нужным, необходимым стремлением к тому, чтобы напитать человечество. Человечество растет, возрастает, соответственно, нужны и средства. Это нужно, бесспорно. О, если бы только ради этого. Напротив, что мы видим? Чем мощнее становится техника, обслуживающая человека, тем больше бедных в нашем мире. Слышите? Напоминаю вам цифирь. Цифирь, может, пригодится же цифирь. Только 1000 семей в современном мире владеет 40% всего мирового волового дохода. Как это вам нравится? Правда, это было уже лет 10 тому назад, наверное. Вообще, об этом много говорил уже теперь, к сожалению, покойный академик Львов Дмитрий Семенович. О, как он много об этом говорил, приводил эти цифры. Да. Вы видите, что? 1000. И дальше идет этот процесс концентрации. Все больший процент человечества остается без средств к существованию, живет на грани. Больше половины сейчас населения земного шара страдает от недостатка пищи. Я же вам говорил, как в Индии нам сказали, 300 миллионов людей не знают, что будут есть завтра. Будет ли у них хоть банан один на день? А что нам скажут научно-технический прогресс? Что он призван накормить, напитать, создать комфортные условия жизни? Для кого? Для всего человечества. Для всего человечества. Какая насмешка. Ай-яй-яй. Какая насмешка. Вы знаете, что если бы сейчас, на данный момент, вдруг все страны мира, люди, проживающие в них, потребляли бы, я скажу только об одном, энергии, ну, связанные уголь, нефть, газ, там, дрова, что хотите, энергии потребляли столько, сколько потребляют их сейчас, в настоящий момент, жители Соединенных Штатов Америки, так? Через 10 лет все источники были бы опустошены. К чему мы стремимся? Разве не стремится каждое государство, каждое царство? К чему? Чтобы жить так, как живут, где? В Америке. Какая насмешка! К чему это, кстати, привело саму Америку? Об этом очень хорошо говорил вице-президент Альберт Гор Соединенных Штатов Америки. Когда он прямо назвал Америку обществом потребления, в котором проблемы веры и нравственности стали, обратите внимание, третьестепенными, не второстепенными, а третьестепенными. И он прямо говорит, наше американское общество зашло в тупик. Как в тупик? Такое потребление! Вы не видите парадокса? Парадокс какой? 5% населения земного шара потребляют 40% всего потребляемого в мире. Вы слышите, какое благоденствие, какое счастье, какое достижение идеала? Наше общество зашло в тупик, и все стремятся туда же, к этому тупику. А это стремление чем характеризуется? Убийством всей окружающей природы. Недаром Рокфеллер говорил, да, что для того, чтобы наша роза цветущая, благоуханная, американская, росла и цвела дальше, для этого требуется беспощадно обрезать все слабые ростки вокруг нее. Здорово? Вы слышите? О каком экологическом спасении может идти речь? Вы что, смеетесь? Об этом не думают. Вот где гибель. Страсти человеческие, безумство. Потому что страсти, они всегда безумны. Всегда безумны. Нет ни одной страсти, которая была бы разумна. Рокфеллер очень точно сказал. И это главная идея американского руководства. Для того, чтобы наша роза расцветала и благоухала, мы должны обрезать все слабые ростки вокруг нее. И первый главный росток – Россия. Здесь больше всего средств. Здесь надо обрезать всю ее силу и качать, и качать, и качать из нее. Качать. Истощайте, как это вы все виноваты. Вы поете на реках у Вилонских. Еще истощайте, с таким поете, ух, акцентом, и забыли, о чем речь-то идет. Вот Америка нас истощает. Посмотрите, что газ, нефть, какие строим гигантские сооружения, лес, о котором молчим, что творится. Что вы? Идет выкачивание просто и всего из России. Истощайте. Не забывайте. Так будем обрезать все слабые ростки вокруг нее. И будем жиреть за счет этого. Ну ладно. Здесь еще есть пункт. Светская наука, культура, образование. – Ну, во-первых, я вам сказал уже, тут сказано «наука». На самом деле подразумевается весь научно-технический прогресс, естественно. Не просто же наука, наука просто сама по себе наука. Нет, не просто наука, а весь научно-технический прогресс. Мы о нем уже сказали. Чем он дышит, каковы источники. Что, кажется, действительно есть положительная сторона, но не кажется, она есть. Обеспечивать надо растущее человечество. Верно. Без многих современных средств уже человечество существовать просто не может. Просто не может. Это факт. Перейти на тот образ жизни, который был не так, скажем, давно, даже какое-нибудь столетие тому назад, полтора, уже человечество не в состоянии. Начнется гибель его, причем страшная гибель. Это верно. Но основные идеи, основные направления этого прогресса, идейные направления остаются именно теми, о чем мы с вами говорили. Последствия его очевидны. Дерево узнается по плодам, и эти плоды мы с вами все вкушаем. Вкушаем. Самое печальное, но это уже эмоции, я вам скажу. Это эмоции и отношения к концепции, конечно, не имеют. Вот печально, очень печально, когда почитаешь о том, как жили так называемые дикие племена той же Африки, Австралии, Южной Америки, островов Тихоокеанских. Когда вот почитаешь, да, знаете, так жалко становится, что погубили эти цивилизации. Погубили их. И причем теперь невозвратно. Прилетаешь в Африку, выходишь из самолета, там сидит человек 30 молодых, здоровущих ребят, которые летят к вам и готов вцепиться в ваш чемодан, чтобы получить доллары. Да. Получить. Не работают там, нет. Они просто тут уже сидят. Уже та деятельность, которая была им присуща, там или земледелие, или охота, там сбор плодов, уже отошли на не знаю какой план. Уже привыкли, приучены уже сорвать. Вот сейчас, раз, сорвал и пошел, что-то сделал. Уже к работе, постоянной, целенаправленной, уже становятся неспособными. Некий паралич. Да. Западная цивилизация сделала укол, парализующий укол всем этим цивилизациям. Я помню, в Индии сколько раз приходилось слышать. Просто вы знаете, не только боль, не только страдания, а подчас ненависть. И это Америка губит нашу культуру. И поймешь, такая культура в Индии, Боже мой, потрясающая же культура. Ее действительно прямо губят на корню. Так что этот прогресс, научно-технический прогресс, оказывающийся в руках бессовестных, в руках аморальных, плохую службу совершает. Мы все говорим о прогрессе, а забыли об очень важной вещи. Первичным является не научно-технический прогресс, а прогресс духовно-нравственный. Нельзя в руки безнравственного человека давать оружие. Неужели это непонятно? Неужели непонятно? Дайте автоматы. Почему запрещено у нас, в частности, огнестрельное оружие? Почему? Знаем почему. Что начнется? Так первичным-то является воспитание человека. Затем уже этому человеку можно давать в руки научно-технические достижения. Я уже, по-моему, говорил вам, что, не помню, что, оказывается, все, в общем, преступления в области бизнеса и финансов в настоящее время в 5 раз больше и чаще, в 5 раз больше и чаще совершаются людьми с высшим образованием, нежели с обычным средним. И это где-то статья, и там такая фраза потом. Так что, господа финансисты, имейте это в виду, кого нанимать на работу. Ну, еще бы. Вот компьютерщики, какие сейчас искусные, куда проникают, и в банки, и в Пентагон, куда угодно, кажется, могут проникнуть. А что это такое проникнуть? Говорят только о финансовой стороне. На самом деле, поймите, они же также могут проникнуть в те области, которые занимаются вооружением, защитой и нападением. Вы слышите? Они же могут объявить войну буквально. Буквально войну объявить. Попав туда, куда никого не пускают. Все, самолеты летят. Оказывается, никто не летит. С ядерным вооружением. Защита. Ответ. Вы слышите, что? Перед чем сейчас стоит научно-технический прогресс? От какой-то случайности или от какого-то злодея, вот гения злодея, который только обладает такими возможностями, зависит судьба всего мира. Понятно? Ядерного оружия сейчас хватит, чтобы уничтожить жизнь на Земле, я забыл, сколько-то сотен раз. Вот так. Ни один какой-нибудь мальчик. Раз, что называется, нажал кнопку. И все. Земля и все дела, которые на ней, сгорят. Да здравствует научно-технический прогресс. Правда? Да здравствует. Конечно. Это фантазии? Нет, не фантазии. Факты, которые сообщают. Вон один в Англии мальчишка. Взял аристократ. Украл, забрал 1 000 000 фунтов стерлингов с какого-то банка. Забрал и потом возвратил. И возвратил. Со смехом. Пожалуйста. Какая у вас великолепная защита вашего банка. Там переполох целый. А что, он ничего не взял? Пожалуйста, он возвратил. Ему не нужно. Вот что, оказывается, происходит. Вы слышите, к какому подошли мы, к какому этапу науки, научного развития? Слышите, к какому этапу? Все то, что я вам говорил в предыдущем параграфе, это говорил о, так сказать, о до этого, до этой грани. В этом параграфе «Светская наука», 14-й параграф, я вам говорю о другом. Мы перешли уже ту грань, за которой опасность в самых различных модификациях увеличилась до предела, до полного уничтожения человечества. Уже теперь, мне кажется, никто не может сомневаться, что слова «Откровение Божие», «Земля и все дела, которые на ней сгорят» – действительное пророчество. Вы скажете, ну как пророчество? Где же оно сбылось? Не дай Бог. Но мы видим, уже если сейчас уже такие вещи, то через час ничего не стоит будет это осуществить. Итак, наш ответ. Первый ответ, касаясь этого параграфа. Всем научно-техническим достижениям, прежде чем они входят в руки людей, должно предшествовать моральное и духовное развитие человечества. По крайней мере, тех людей, в чьих руках окажутся эти фантастические средства воздействия на мир, на человечество. Вот что. Вопрос. Как это возможно? А возможно ли, чтобы моральное и духовное развитие предшествовало научно-техническому прогрессу? Как это возможно? Вопрос задается. Как это возможно? Что вы нам предлагаете, как церковь? Что вы предлагаете нам? Это же невозможно. Отвечаем, да, да, верно, это невозможно. Уже давным-давно невозможно. Даже, наверное, с самого начала это невозможно. Потому мы и говорим, что научно-технический прогресс – это меч обоюдоострый. И, к сожалению, одна его сторона заточена с таким изяществом, что режет все напропалую. А другая – очень тупенькая, которая дает благоденствие человечеству, комфорт, достояние ничтожного процента человечества. Еще раз вам повторяю. Комфорт, о котором мы говорим. Ничтожное количество людей из этого 6,5-миллиардного населения земного шара, которым они могут пользоваться. Вот, оказывается, какое дело-то. Даже возьмите нашу Россию. Что вы думаете? Что вы думаете? Сколько угодно у нас уголков. В каких условиях живут люди? О каком комфорте мы будем говорить? Смешно. Смешно. Какая у нас даже демократия, когда 1,5%, слышите, 1,5% нашего населения обладает более половины всех национальных богатств России. Я ссылаюсь на данные академика Львова. Как это вам нравится? Комфорт, научно-технический прогресс. Да здравствует наука! Да, можно было бы это сказать, если бы она была в руках святых. О, тогда да. В руках святых, в руках честных людей, в руках тех, которые исполнены действительно искреннего желания принесения пользы людям. Увы, это одни мечты беспочвенные. В совсем других руках находится она. Я говорю о научно-техническом прогрессе. Если говорить о гуманитарных науках, вот сейчас, перед тем, как вам идти, я еще раз открыл лестницу Яна Лестничника. И там, в частности, это предшествует самой лестнице, переписка Иоанна Раифской обители с Иоанном Синайской обители, игуменом Иоанном. И небольшая биографическая статья об Иоанне Лестничнике. И фраза там замечательная. «Ибо философии чуждо смиренному мудрее». Когда мы говорим о гуманитарных науках, то мне кажется, что как в естественных науках математика является царицей, и даже не знаю, можно ли ее отнести к естественному, она, кажется, над всеми стоит, она царица. Так и здесь, когда мы говорим о гуманитарной области образования, то, конечно, здесь философия первична. Философия первична. Это бесспорно. Но что характеризует философию? Здесь мы сталкиваемся при разговоре о ней с точно такой же картиной, как и с научно-техническим прогрессом. Какой именно? С одной стороны, философия, кажется, возникла из чего? Ну, по крайней мере, древнегреческая философия говорит, из изумления перед окружающим миром, перед природным миром. Помните, Пифагор назвал этот мир космосом, красотой, изумление. Это изумление порождает вопрос, как это, откуда? Откуда все это? Этот вопрос, естественно, приходит к проблеме чего? Бога или самопроисхождения мира. То есть делится сразу на две ветви. В конце концов, высший разум является источником этой красоты и порядка. Или
или сам возник. Сами возникли эти законы. Эти потрясающие законы целесообразности в мире. Сразу две концепции. Так? И дальше. И дальше. Интересно, что начинается. Философия начинает заниматься деталями этих основных проблем. И дальше. Я сказал, философия? Ой, разве можно так говорить? Мы обобщаем. Философы. А что это значит? А вот что значит. Я один философ, положил один палец в рот и выслал одни идеи. Положил другой палец в рот, другие идеи. Третий, четвертый. Что не философ, свое видение, свое понимание. Поэтому каждый убежден, что именно его понимание является достаточным, верным и истинным. Если мы посмотрим всю историю философии в целом, то действительно, пожалуй, одной из самых характерных черт, содержащихся в ней, имплицит, так сказать, так, именно та, о которой пишет биограф Иоанна Лесвичника. «Философии чуждо смиренно мудрее». Никто так не уверен, к сожалению, большей частью, в истинности своих суждений, в открытии законов бытия, в понимании всех сущностных процессов, как философы. Действительно, почему-то у них больше всего самомнения. Но, видимо, чем больше человек, так сказать, приобретает кажущихся познаний, тем больше он кичится этим. И это ужасно. Один из святых подвижников очень хорошо отметил. Каллист, катафигиот. Ум должен соблюдать меру познания, чтобы не погибнуть. Услыхали когда-нибудь такое? Что за странные вещи? Но завтра мы поговорим об этом.